сказал же и к ученикам своим. Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам в себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее напиши 50». Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливые сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители».
Сегодняшняя притча о неправедном домоправителе – это одна из самых сложных и для понимания, и для толкования. Откровенно говоря, очень странно слышать подобные слова из уст самого Сына Божия, ведь перед нами явное одобрение преступного поведения домоправителя. Он совершает сознательный подлог и обман, чтобы заручиться поддержкой должников своего господина. Разве это не предосудительно? С какой точки зрения ни посмотри. При первом взгляде на притчу от нашего внимания ускользает одна крошечная деталь, которая смысл притчи проявляет неожиданным образом. Дело в том, что в притче идет речь об очень крупных суммах. Должники, если переводить на современный язык, это крупные бизнесмены, а вовсе не какие-то бедняки. Размеры их долгов огромны, но и масштабы бизнеса тоже немалые. В то время вполне нормальным считалось, когда взаимодавец мог простить определенную сумму долга, например, в случае неурожая или каких-то других причин. И вот мы подходим к той самой небольшой детали. То, что управляющий уже отстранен от дел, знали только два человека – он сам и его хозяин. В глазах должников управляющий как был, так и оставался полномочным представителем интересов хозяина, и поэтому они воспринимали уменьшение долга не как инициативу управляющего, а как милость и великодушие самого хозяина. Другими словами, находясь на грани решительных перемен в жизни, управляющий представил своего господина перед окружающими в гораздо лучшем свете, чем он был на самом деле. И это самому хозяину очень понравилось. Для него не столь оказались существенными материальные издержки, сколь приятно то уважение и почет людей, которые стали думать о нем значительно лучше. В одном из Патериков есть такой случай. Однажды два монаха сильно поссорились, настолько сильно, что уже просто не могли видеть друг друга. Они жили на достаточно большом расстоянии, и вот один направляет своего послушника, чтобы тот передал оскорбительные слова в адрес недруга. Послушник, будучи незлобивым и простым, приходит к врагу своего старца и говорит: «Отче, мой старец просит у тебя прощения и искренне раскаивается, что послужил причиной твоего гнева. Он очень тебя любит и надеется на прощение». В ответ старец осыпал послушника бранью и выгнал из кельи. Возвращается тот к своему старцу и говорит: «Авва, старец, к которому ты меня послал, извиняется и земно кланяется тебе, передавая свое благословение и другие добрые слова». Тот, в свою очередь, поступил так же, обругал и выгнал с требованием передать слова проклятия. Но послушник снова принес к врагу прямо противоположное – добрые благопожелания. И тут сердце бывшего врага растаяло, ярость отступила, и он решил примириться. Когда он отправился в келью своего неприятеля, то увидел, что навстречу ему вышел и другой старец. Они встретились на середине пути, в слезах и раскаянии обнялись и примирились. Если смотреть формально, то послушник – преступник, так как нарушил благословение своего старца и сказал ложь. Но если смотреть по сути, он поступил точно по Евангелию, которое призывает нас приобретать друзей богатством неправедным, то есть учиться любую ситуацию поворачивать в самую лучшую, добрую и светлую сторону.
Притча о неверном или нечестном управителе довольно необычная. По сути дела, в качестве положительного примера выступает обманщик и жулик. Мало того, что он, скорее всего, проворовался, его, как бы мы сегодня сказали, сняли с должности, так он еще и после этого продолжает свои махинации, а не приходит, как можно было бы ожидать, к покаянию. Ключом для понимания этой притчи служат два важных обстоятельства. Во-первых, гигантский размер тех долгов, с которыми работает неверный управитель. 100 мер масла – это отнюдь не какое-то неопределенное число. В более привычных для нас единицах измерения это порядка 3500 литров. И, конечно, при сельскохозяйственных технологиях 2000-летней давности это было гигантское, почти метафорическое количество. Обычный человек не мог обладать такими богатствами и тем более раздавать кому-то в качестве беспроцентного кредита. Обладает всем и ни в чем не имеет недостатка один лишь Бог. То есть под именем господина скрывается не обычный богач, а сам Бог. На это же указывает и второе обстоятельство. В оригинальном тексте слово «господин» передается тем же самым словом, которое мы привыкли переводить как «Господь». Неверный управитель имеет дело с Богом. Именно поэтому господин не гневается на своего управителя. Ведь с одной стороны все принадлежит Богу, а с другой Бог ничуть не страдает от того, что он чего-то лишается. Христос неоднократно говорил, что тому, кто богат, спастись довольно непросто. Корень этой проблемы прекрасно описал святитель Кирилл Александрийский. Богатство делает людей презрительными и всевает в обладающих им семена всякого сладострастия. Проблема в том, что если человек многим обладает, то ему свойственно забывать о том, кто ему это все дал. Даже если такой человек и помнит о Боге, то чаще всего не как об абсолютном собственнике всего сотворенного, но как о некой силе, которую надо вовремя ублажить, чтобы и дальше ни в чем не нуждаться. Считая себя полноправным владельцем собственного богатства, человек забывает о том, что рано или поздно он его лишится, и тогда ему понадобятся друзья, которые будут ждать его в вечных обителях. Этих друзей он может приобрести только через милостыню. Раздавать свое имение, делиться деньгами с малоимущими и нуждающимися – это и означает не жить только для себя, а в Бога богатеть.
В сегодняшнем евангельском чтении мы слышим едва ли не самую загадочную притчу во всем Новом Завете. Дело даже не в том, что не вполне ясны некоторые бытовые подробности. Самое важное, что читателям часто оказывается совершенно непонятен вывод, который Христос делает из этой притчи. Итак, мы видим, что некоторый домоуправитель был призван хозяином для проверки, так как до него дошел слух о его нечестной работе. Осознав, что он лишается всего привычного уклада, и думая, как поступить, управляющий впал в отчаяние, так как оказался совершенно не готов к физическому труду, а просить подаяния стыдился. Решив напоследок угодить должникам своего хозяина, он призвал их и подменил расписки, в которых был указан размер долга. В новых расписках количество должного было значительно уменьшено. Далее происходит нечто странное, так как хозяин хвалит своего неверного слугу за находчивость, а Христос призывает учеников приобретать себе друзей богатством неправедным, чтобы когда они обнищают, те приняли бы их в вечные обители. Первое, что должно быть понятно, что перед нами притча о Боге и человеке, которому дано некоторое задание, и с которым он плохо справляется. Но что он делает, когда у него не осталось никакой надежды на спасение? Он, конечно, пытается спастись, но делает это не за счет ближних, а помогая им. Не очень ясно, причиняет ли он этим ущерб хозяину, уменьшая размер самого долга, или он отказывается от своих процентов, Богатство это в любом случае не его, и он не имеет права нечестно им распоряжаться или наживаться на нем. И вот, будучи изгоняем, он напоследок делает доброе дело. Исходя из притчи, оно продиктовано меркантильными соображениями, но оно все же лучше, чем дело злое и эгоистичное. Именно за это и хвалит его хозяин. Не за нечестность, а за то, что, бедствуя сам, он не попытался выжить за счет других, но постарался им помочь. Потому и говорит хозяин, что сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Известно, что сынами света иногда называли себя фарисеи, в то время как мытари и грешники были сынами века сего. Иными словами, грешники и мытари, даже оставаясь грешными, находят в себе силы для добрых дел, в то время как фарисеи лишь кичатся своей законнической праведностью. На самом деле, все мы похожи на этого домоправителя, так как добро, которым мы обладаем, не заработано нами, а дано нам в управление. Наши жизненные силы, наше здоровье и время – все это дал нам Бог. Мы можем употреблять все это во благо себе, но можем помогать ближнему. Погибая, мы можем хвататься за последние возможности выжить, делая это за счет других, но можем пожертвовать последним. Зная ситуацию, в которой находится каждый человек, Христос показывает наилучший из нее выход. Конечно, делать добро в надежде на высшее воздаяние хуже, чем делать его же по любви к Богу и ближнему, но все же лучше делать его так, чем не совершать добра вовсе.
Многие из нас помнят сюжет поэмы Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Павел Иванович Чичиков, человек, который выдает себя за помещика, разъезжает по одной из российских губерний и скупает у землевладельцев мертвые души крестьян. Зачем? Перепись в Российской империи проводилась раз в 10 лет. До новой переписи умершие крестьяне числились живыми. Купив за гроши бумаги на по факту умерших крепостных, а потом предъявив их в опекунском совете, как за живых, можно было получить немалые деньги и землю в придачу. «Мертвые души» – это произведение о грандиозной афере. Его особенность в том, что здесь совсем нет положительных персонажей. Каждый из них в своем роде плут и мошенник. А Чичиков – самый главный из них. Единственный положительный герой – это смех, которым будет смеяться читатель над пороками, воплощенными в образах помещиков. Нечто подобное мы видим и в только что прозвучавшей притче. Она необычна тем, что все персонажи, которые принимают участие в описанных событиях, нечисты на руку. Управитель проматывает имение своего хозяина, за что тот и призывает его к ответственности. Он должен предоставить отчет. Слуга хитрый, и для того, чтобы не остаться на улице, после того, как его выгонят, он списывает должникам хозяина часть долга. Они становятся ему обязаны. Должники также нечисты на руку, они тянут с арендной платой, которая в Палестине нередко представляла собой натуральный продукт и, видимо, с радостью соглашаются на предложение управителя. Да и сам хозяин прекрасно вписывается в эту компанию. Дело в том, что деньги в рост давать было нельзя. Однако народ лукаво обходил этот закон. Вместо денег использовали масло и пшеницу. Уменьшая суммы, управитель вычитает из долга тот процент, который начислил своим должникам хозяин-ростовщик. А настроение хозяина говорит и то, что он похвалил сообразительного слугу. Так ему понравилась его махинация. Согласитесь, ситуация прямо гоголевская. Зачем же Господь все это рассказывает нам? Очевидно, не для того, чтобы мы буквально повторяли поступки приточных персонажей, но в первую очередь для того, чтобы преподать нам важный урок. Мы должны заботиться о своей душе с таким же упорством, рвением и творческой изобретательностью, с какими неверный управитель, должники и сам хозяин пытались устроить свою земную жизнь. И основной способ здесь – это служение ближним, теми силами души и тела, которыми хозяин нашей жизни, то есть Бог, дал нам управлять на краткое время. Чтобы когда мы подойдем к рубежу нашего земного существования, и эти силы иссякнут, обнищают, вечные обители приняли бы нас в свои объятия. Притча, которую мы только что услышали, по праву считается одной из самых сложных для понимания. А потому еще раз вспомним ее сюжет. Управитель, по сути раб, в отсутствии своего хозяина расточает его имение. Узнав об этом, хозяин хочет выгнать неверного слугу, предварительно требуя у него отчет. Для того, чтобы не остаться без крова над головой и без куска хлеба, управитель списывает должникам хозяина часть долга. Так, с одной стороны, он делает их своими должниками, а с другой – соучастниками преступления, и получает потому возможность их шантажировать. Другими словами, этот поступок может обеспечить ему и в дальнейшем безбедное существование. За такую смекалку хозяин не только не наказывает хитрого раба, но и хвалит его. Очевидно, Христос не предлагает нам поступать в жизни так, как неверный управитель. Он не поощряет хитрость, лукавство и обман. Господь делает акцент на энергичности и изобретательности раба, который, чувствуя, что скоро останется на улице, предпринимает решительные действия и так спасает свою жизнь. Если перенести эту ситуацию на духовные реалии, которые подразумевает Спаситель, то общий смысл им сказанного станет ясен. С таким же упорством, рвением и творческой изобретательностью каждому человеку необходимо заботиться о своей душе, стремиться стать участником Царства Божия. Вывод Христа содержит в себе конкретную инструкцию, как именно это можно сделать. Чтобы войти в жизнь вечную, приобретайте себе друзей богатством неправедным. О чем же здесь идет речь? Абсолютно все, чем мы обладаем, можно назвать неправедным богатством. Наши материальные имущества, наши интеллектуальные, душевные и духовные дарования, сама жизнь, то время, которое на нее выделено, всем этим нам верено распоряжаться, и ничем из этого мы по-настоящему не владеем. Ведь в определенный момент о каждой из этих вещей мы можем сказать: «Господь дал, Господь взял». И тем не менее, мы часто пользуемся этим богатством безрассудно, легкомысленно и весьма эгоистично. Тратим его исключительно на то, чтобы сделать свою жизнь комфортней и приятней, практически не думая о тех, кто нас окружает, кто находится в стесненных жизненных обстоятельствах. Иными словами, забываем тех, кто задолжал этой жизни. На этих людей нас и призывает обратить внимание Господь, протягивая ближнему рубль, вкладывая в него свои душевные и телесные силы, поминая его в своих молитвах, одним словом, посвящая ему свое время, свою энергию, самую жизнь. Мы, как неверный управитель, списываем то, что нам в действительности не принадлежит. Но именно таким образом мы получаем главное – возможность спасти себя для вечности с Богом.
Притчу о неправедном домоправителе излагает только евангелист Лука. Это место Священного Писания одно из наиболее трудных для понимания. Обычно человек, читая Евангелие, в недоумении останавливается и размышляет, как же понимать этот отрывок. Описываемая ситуация имеет признаки явного мошенничества. Но обо всем по порядку. Под богатым человеком в притче, конечно же, подразумевается Бог. Вторая фигура, управитель, это человек, которому Бог вверяет часть того, что он создал. Каждому из нас Творец дает некий талант, используя который мы должны приносить добро окружающим, этим прославляя Бога и совершенствуя свой внутренний мир. Но, к сожалению, наша жизнь – это какой-то симбиоз скверных мыслей и дурных поступков. Страшно даже представить, какой отчет мы представим в вечности о развитии тех талантов, которыми наделил нас Бог. Когда в притче хозяин выгоняет управителя, последний вовсе не рассчитывает на сиюминутную смерть от сердечного приступа, которая избавила бы его от нищенского существования. Он рассуждает довольно здраво. Копать не могу, потому как отвык от физического труда, а просить стыжусь. Портрет обычного человека, можно даже сказать горожанина, очень похожего на нас с вами. Что делать в этой ситуации? Управитель идет к должникам хозяина. Вероятно, еще обладая правом подписи, он предлагает переделать их расписки, уменьшив сумму долга. Этим он выговаривает себе хоть какое-то более или менее сносное существование в будущем. Воистину, сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Никто из апостолов, быть может, за исключением Иуды, и не подумал бы так поступить. Но святые отцы предполагают, что эта притча была обращена вовсе не к апостолам, а к мытарям, сборщикам налогов, которые обычно завышали подати в свою пользу. В этом контексте слова Спасителя «и похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил» становятся вполне логичными. Очень показательна в этом отношении история с мытарем Закхеем. После того, как Христос, посетив дом Закхея, побеседовал с ним, мытарь половину своего имения раздал нищим. Это был не просто некий экзальтированный выпад после общения с популярной личностью, а плод покаяния и видимое исправление жизни, через которое Закхей приобрел свойство души, соединяющее его с Богом. Поэтому выражение «приобретайте себе друзей богатством неправедным» имеет вполне положительный смысл. Этими словами Христос подчеркивает: материальное благо суетное и скоро приходящее в принципе. Спаситель говорит о возможности потратить деньги или их часть на милостыню нуждающимся, чтобы потом, когда обнищаете, то есть отойдете в вечность, было кому о нас вспомнить. Сильно нуждающиеся люди до конца дней помнят своих благодетелей, даже если не знают их имен. Но эти имена прекрасно знает Бог, а искренняя молитва способна творить великие чудеса.
«О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения».
Давно замечено, что размышления как о собственной кончине, так и о кончине всего мира – очень хорошее подспорье в духовной жизни. Смерть неизбежна, она приближается с каждой секундой и может настигнуть каждого из нас в любой момент. Эти общеизвестные, весьма избитые факты апостол Павел использует в качестве одного из аргументов своего призыва к чистой нравственной жизни. Особенный упор апостол делает на внезапность наступления этого дня. Конечно, он говорит не о смерти человека, а о втором пришествии Христа. Этот день он называет «днем Господним». Христиане первого века жили напряженным ожиданием второго пришествия. Они были уверены, что оно вот-вот произойдет. Отголоски этой уверенности мы видим и в этом отрывке послания апостола Павла к христианам Салоник. С течением времени острота ожидания явления Христа во славе поутихла. Но то же самое нельзя сказать об ожидании собственной кончины. По этой причине слова апостола Павла в полной мере актуальны и для нас. Он пишет, что особая опасность подстерегает нас тогда, когда будут говорить «мир и безопасность». Тогда внезапно постигнет их пагуба. В этой мысли нет ничего нового. О том же самом говорил и сам Христос в своей притче о неразумном богаче. Там, как мы помним, речь шла о некоем человеке, у которого был хороший урожай, что привело его к возможности сказать самому себе: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». То есть это как раз те мир и безопасность, о которых написал апостол Павел. Но притча заканчивается печально. Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. К тому же самому богатеть в Бога призывает и апостол Павел. Только такой человек может быть уверен в мире и безопасности. А для того, чтобы исполнить призыв на деле, апостол дает четкую инструкцию. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Здесь используется военная аналогия, которая как нельзя более кстати подходит для понимания сути духовной жизни. Такая жизнь подразумевает ежесекундную готовность к отражению соблазнов, Точно так же, как во время военных действий, его участники всегда готовы вступить в бой с неприятелем. Готовность к отражению соблазнов заключается в том, чтобы иметь и возгревать в себе самих веру, надежду и любовь. Это основное оружие христиан. И это же защита от действующих в нас врагов жизни по заповедям Христовым, то есть от собственных наших грехов, страстей и пороков.
В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол обращается к фессалоникийцам с разговором о пришествии Дня Господня. Судя по предыдущим стихам, некоторые из собеседников Павла сомневались в воскресении мертвых, или, по крайней мере, думали о нем не вполне верно. Так что апостол решил написать им об этом достаточно подробно. В то же время он выбирает очень верный тон, не обличает их, но рассказывает о будущем, даже приободряя уверенностью в том, что большая часть того, что он говорит, уже известна. Отчасти это, конечно, верно. Мысль о том, что день Господень, то есть второе пришествие Христово, придет как вор ночью, многократно встречается и в Евангелиях. Но одна мысль апостола уникальна. Мы привыкли, что описания конца истории связаны с катаклизмами космического или, по крайней мере, всемирного масштаба. Войны, голод, преследование христиан, практически окончательная победа зла. Слова апостола, которые мы слышим сегодня, как будто бы противоречат всему этому. Он говорит: «Ибо, когда будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба». «Как же так?» — спросит кто-нибудь. «Так что будет признаками конца? Всеобщие беды или всеобщие мир и благоденствие?» Однако эти события лишь на первый взгляд оказываются взаимоисключающими. Дело в том, что все те испытания, о которых говорит Христос, очень часто воспринимают как признаки Его прихода, забывая при этом еще один – приход Антихриста. Это слово замылилось в нашем сознании разными кинематографическими образами, и его мало кто из трезвомыслящих людей готов воспринимать всерьез. Кажется, это что-то из области древних легенд. И все же, христиане вполне серьезно верят, что в конце истории, когда люди устанут от ужасов, которые творят, появится человек, и его будут считать мессией, и он будет выдавать себя за Бога, и в итоге обеспечит те мир и безопасность, о которых говорит апостол. И тогда наступит конец. Дело в том, что пока в мире очевидна неустроенность, люди осознают свою беспомощность построить Царство Божие на земле. Когда же им будут продемонстрированы мнимые мир и безопасность, они решат, что все в этом мире смогли, всего достигли сами и, наконец, стали, как боги, знающие добро и зло. И вот здесь, не в неустроенности, а в мнимой победе над злом, в мире, которому Бог не нужен, настанет время пагубы, и история закончится пришествием Христа. Апостол сравнивает его приход с родами, о которых знают, что они будут, но которые не приходят по расписанию и которые связаны со страданиями. Важно еще и то, что их невозможно будет избегнуть. Если выбираешь мир и безопасность ценой правды, если готов поступиться всем ради комфорта, не жди, что истина, которая все равно восторжествует, будет легкой и приятной для глаз. Если же, напротив, ты ходишь в свете, истина, которую открывает второе пришествие Христово, не будет мучительно, но будет открывать все большую полноту света и познания. Но чтобы увидеть правильный путь и пойти по нему, необходимо мужество и духовная трезвость.
В первые века по Рождестве Христовом были очень сильны так называемые эсхатологические ожидания. Христиане полагали, что второе пришествие Христово случится буквально со дня на день. Само по себе это ожидание давало мощнейший стимул для должной христианской жизни. В нем самом ясно видна воля Божия. Ведь если бы первые ученики Христа не были уверены в скором втором пришествии, то вряд ли они смогли бы прожить свою жизнь в ее полном подчинении благой вести. А если бы они жили как-то иначе, скажем так, как живем мы, то и весть о Христе воскресшем не смогла бы получить столь широкого распространения. Но, несмотря на снижение интенсивности ожидания второго пришествия, оно будет. И будет именно так, как о том повествует Священное Писание Нового Завета. Так, как написал в этом отрывке апостол Павел. Оно произойдет внезапно, а потому к нему надо быть готовым ежесекундно. Апостол пишет, в чем должна состоять готовность к встрече со Христом. «Ибо все вы – сыны света и сыны дня. Мы – не сыны ночи, ни тьмы». Павел использует противопоставление дня и ночи, света и тьмы. День Господень, второе пришествие – это явление света. Оно не может причинить вреда тому, кто уже пребывает во свете Христовом, то есть тем, кто уклоняется от какого бы то ни было греха. А для того, чтобы иметь силы и возможность находиться во свете, апостол призывает трезвиться, облегшись броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Иными словами, нас должна поддерживать на этом пути надежда на Христово Царство, любовь к Богу, вера в Него и абсолютное Ему доверие. Слова апостола кажутся вполне понятными и самоочевидными. Но история нашей церкви показывает, что понятны они далеко не всегда и не всем. На юбилейном архиерейском соборе 2000 года состоялось прославление в лике святых множества новомучеников и исповедников русской церкви, которые пострадали за веру в XX веке. Среди них был и епископ Лаврентий Князев. Его расстреляли в 1918 году. Причиной вынесения ему смертельного приговора стало произнесение им в публичной речи слов апостола Павла о необходимости каждому христианину облечься во всеоружие Божие. Эти слова являются продолжением тех апостольских слов, которые мы сегодня услышали. А в контексте речи священномученика Лаврентия они звучали так. «Все, все, откликнитесь на зов церкви. Ночь убо прейде, а день приближився. Посему облечемся во всеоружие Божие, чтобы смело, безбоязненно выйти на дело строительства церкви». Для христиан очевидно, что речь здесь идет исключительно о духовной борьбе. Но слова епископа Лаврентия были расценены как призыв к вооруженному восстанию, что и повлекло за собой расстрел. История священномученика Лаврентия – лишь один из множества примеров непонимания и спекуляций на словах апостола Павла. Этот пример замечателен своей крайностью и ужасен своим трагизмом. История церкви показывает, что размышления о втором Христовом пришествии очень часто бывают понимаемы неправильно, то есть как призыв к каким-то внешним действиям, тогда как они подразумевают не внешнее, а внутреннее делание по устроению своей души с тем, чтобы уже здесь и сейчас начать жить в свете лица Божия.